Елена Мотова. Еда для радости. Записки диетолога. Нетревожный подход к питанию. Моему брату. Открыв наук зеленый том, я долго плакал, а потом его закрыл и бросил в реку. Науки вредны человеку. Науки втянут нас в беду, возьмемтесь лучше за еду. Даниил Хармс. От автора. Наверное, я не случайно стала специалистом по питанию. Мне всегда интересно пробовать новое. Я с детства увлекаюсь кулинарией и хорошо готовлю, а друзья считают меня гурме. Все это немного странный набор для врача-диетолога, который, согласно общественному запросу, должен отнимать и запрещать любую еду, кроме так называемой полезной. К сожалению, сейчас питание все чаще сопровождают страх, тревога и чувство вины. Я хотела бы выступить здесь в роли пищевого адвоката и объяснить, почему более гибкий подход к питанию позволяет получить всю возможную пользу для здоровья, не жертвуя при этом удовольствием от еды. Интернет сделал информацию о питании и пищевом поведении более доступной. Миллионы блогов, сайтов, страниц в соцсетях предлагают новости и советы о еде. Однако основная их часть вовсе не заслуживает доверия. Вместе с тем у людей все меньше желания готовить дома при огромном, бесконечном выборе готовой еды. Чтобы поесть, больше не нужны специальное время и место, накрытый стол и приборы. Возможность питаться осознанно, прислушиваясь к себе, внимательно выбирая продукты и блюда, стало роскошью. Я надеюсь, что благодаря этой аудиокниге слушатели получат представление о том, как устроена наука о питании, нутрициологии. Базовые знания о продуктах и человеческом организме необходимы, чтобы беспокойство по поводу питания сменили уверенность в своем выборе и компетентность. Это аудиокнига «Дорожная карта», которая проведет вас через лабиринты дезинформации к гармоничным отношениям с едой. Я называю это нетревожным подходом к питанию. Каждый день мне приходится решать те же вопросы касательно еды, что и вам, но с учетом своих профессиональных знаний. Думаю, что эти практические идеи и лайфхаки – окажутся полезными слушателям. Здесь нет авторских диет для снижения веса. Зато рассказано о расстройствах пищевого поведения, которые подобные диеты могут провоцировать и поддерживать. В этой аудиокниге вам будут постоянно встречаться ссылки на международные организации и ресурсы, которые являются экспертными источниками информации о питании и формируют научный консенсус на базе высококачественных исследований. Далее для вашего удобства перечислены некоторые из них. ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения. FAO – Food and Agriculture Organization – Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. FDA – Food and Drug Administration. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. EFSA. European Food Safety Authority. Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов. NHS. United Kingdom National Health Service. Национальная служба здравоохранения Великобритании. UpToDate – международный образовательный ресурс с научно обоснованной медицинской информацией для специалистов. Часть первая. Откуда берутся рекомендации по питанию? Глава первая. Заглянем друг другу в тарелки. Что едят жители России? Волшебный горшочек против пищевого дневника. Изучаем образ жизни и факторы риска. Лучшая рыба – это колбаса. Волшебный горшочек против пищевого дневника. Любите ли вы рассматривать корзины других покупателей на кассе, так как люблю это я? Мне кажется, это в природе человека — интересоваться тем, что едят другие. В сказке о принцессе и свинопасе волшебный горшочек позволял узнать, что готовят на кухнях камергера, сапожника и остальных королевских подданных. Представьте себе, вся палитра вкусов и запахов, изысканные и простые блюда, кулинарная история каждой семьи. Ужасно интересно. Чтобы превратить сказку в быль, нужно собрать статистические данные о питании, образе жизни и факторах риска в масштабах популяции. Хотя в России нет национальных программ изучения питания и здоровья, в 2012-2013 годах было проведено исследование СССРФ, в котором анализировали образ жизни более 22 тысяч человек. В 2016 году также опубликовали исследование о питании Росстата, в котором приняли участие 45 тысяч семей, или 103,5 тысяч человек. Настоящие исследования питания долгие, технически сложные и не доставляют удовольствия испытуемым. Любой человек, который хотя бы раз в жизни вел пищевой дневник, вам это подтвердит. Информацию надо тщательно собирать и правильно обрабатывать. В исследовании Росстата использовали метод 24-часового воспроизведения питания, когда добровольцы с помощью обученного специалиста вспоминали, что именно они ели за предыдущие сутки. При таком формате исследования с помощью изображений продуктов и блюд определяют точные размеры порций. Если интервью проводят в разные сезоны года, картина получается более точной и объемной. Каковы же результаты этого титанического труда? Питание наших соотечественников даже с хорошим доходом не назовешь адекватным и разнообразным. А если денег мало, то и полноценным его считать сложно. 29% семей не могут позволить себе фрукты хотя бы через день. Только 62% женщин и чуть больше половины мужчин, по данным Росстата, едят фрукты и овощи ежедневно или несколько раз в неделю. Вероятно, с этим связано низкое потребление с едой пищевых волокон. Очень жаль, ведь достаточное количество клетчатки в составе еды снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа. А что с витаминами? Даже такое нерегулярное потребление овощей и фруктов обеспечивает нормальное количество витамина С. Вопреки слухам о том, что аскорбиновой кислоты недостаточно в современной еде, мужчины получают в среднем 86 миллиграммов, а женщины 80 миллиграммов. Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, рекомендует взрослым здоровым людям 40-45 миллиграммов в сутки. Американские рекомендации выше и примерно соответствуют приведенным цифрам фактического потребления. 30% участников исследования дополнительно принимали поливитамины и БАДы, надеясь таким образом стать здоровее. Однако то количество витамина А, витаминов группы В и железа, которые они получали с пищей, и так соответствовало диетологическим рекомендациям. Слухи о тотальном авитаминозе снова оказались несостоятельными, а возможность получить необходимые питательные вещества из еды вполне реальной. Изучаем образ жизни и факторы риска. Граф Калиостро из фильма «Формула любви» утверждал, что ножом и вилкой роем мы могилу себе. Все не так страшно. Но профилактика хронических заболеваний, которые у многих проявляют себя уже в среднем возрасте, напрямую связана с образом жизни и питанием. В наблюдательном исследовании СССРФ изучали факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний на материале выборки из 22 258 человек. Добровольцы в возрасте от 25 до 64 лет представляли 13 регионов нашей страны. Хронические неинфекционные болезни, в первую очередь сердечно-сосудистые, сейчас на первом месте в структуре заболеваемости и смертности. Это многофакторное заболевание. В их возникновении и развитии играют роль не только наследственность, но и условия внешней среды. Факторы риска могут быть связаны с питанием или другими аспектами поведения человека, например, с его вредными привычками, а могут быть экологическими или социальными. Другой персонаж Марка Захарова, король из обыкновенного чуда, напрасно обвинял предков в унаследованном от них дурном характере. Чаще всего наследственные и средовые факторы взаимодействуют. Важно помнить, что одни и те же факторы риска значимы для развития сердечно-сосудистых катастроф, сахарного диабета второго типа и метаболического синдрома, а также некоторых онкологических заболеваний. Кардиолог Ярослав Ашихмин сравнивает набор индивидуальных факторов риска с русской рулеткой. Чем больше факторов человек соберет в обойму и чем чаще будет нажимать на курок, тем выше риск уйти из жизни. В исследовании СССР оценивали самые значимые аспекты образа жизни: употребление алкоголя, курение, физическую активность, потребление соли, содержание в рационе фруктов и овощей, а также некоторые метаболические параметры добровольцев. До последнего времени в нашей стране не проводили исследований подобного дизайна, поэтому сложно понять, насколько значимы эти изменения на уровне популяции. Некоторые тенденции более явные. По сравнению с предыдущим исследованием национальной выборки в 1994 году, значительно увеличилось количество мужчин с ожирением. В СССР около 30% обследованных имели индекс массы тела больший или равный 30 килограммам на метр в квадрате, что соответствует критериям ожирения. Удивительно, но пул данных о нерациональном питании оказался близок к росстатовскому. Недостаточно овощей и фруктов едят 42% участников исследований. Особенно низкое их потребление у мужчин до 35 лет. Половина добровольцев ест слишком много соли. У трети зафиксировано повышенное артериальное давление. С возрастом растет приверженность к здоровому питанию. Однако я сомневаюсь, что это происходит исключительно от большей осознанности. Лучшая рыба — это колбаса? В 2015 году ВОЗ отнесла переработанные мясные продукты канцерогенным для человека. Их регулярное избыточное потребление может неблагоприятно влиять на здоровье, уменьшая в рационе долю необработанных продуктов, а также повышает риск рака толстой и прямой кишки. Возвращаясь к исследованию Росстата, сосиски, колбасы, мясные копчености ежедневно или несколько раз в неделю потребляют 3/4 мужчин и 55% женщин. Этому валу продуктов глубокой переработки соответствует избыточное поступление соли, в 2,5 раза выше нормы у мужчин и в 1,5 раза у женщин. Чрезмерное потребление соли – значимый фактор риска артериальной гипертонии. При этом достаточно рыбы едят чуть больше четверти участников исследований. Еще бы! Рыбу надо уметь выбирать и готовить, а с колбасой все значительно проще. Большинство опрошенных в теории были согласны с тем, что сахар и соль нужно потреблять умеренно, что питание должно включать достаточное количество овощей, фруктов и клетчатки, быть сбалансированным и разнообразным. А красному мясу и колбасе стоит предпочесть птицу или рыбу. Но на практике это почти не влияло на пищевое поведение и выбор еды. Действительно, изменение привычного поведения – вещь крайне сложная. Знать и понимать необходимо, но не всегда достаточно, чтобы делать. А что с источниками информации? 90% опрошенных получают информацию о здоровом питании из обычных СМИ, по телевизору, из интернета. 23,5% доверяют тому, что говорят знакомые. Людей нельзя обвинить в нежелании знать. Наоборот, они жадно ищут и впитывают информацию. Другое дело, что среди доступной информации о питании много ложной и искаженной. Большинство участников исследования пребывает в растерянности перед разнородными рекомендациями о еде и не понимает, каким из них действительно стоит следовать. Я так подробно пересказала крупнейшие исследования питания не для того, чтобы посетовать на всеобщий пофигизм по поводу здоровья и пищевых привычек. Это повод задуматься о том, что и зачем нужно менять. Есть люди, которые очень озабочены правильным питанием, но понимают его как систему строгих ограничений. Другие просто лежат на диване и хрустят чипсами. Что лучше? Я думаю так. Осознанные и здоровые отношения с едой и собственным телом. Глава вторая. От Швеции до Бразилии со всеми остановками, чтобы перекусить. Это жующая планета. Научные советы со всего света. А в солнечной Бразилии, Бразилии моей. Пищевое поведение рулит. Это жующая планета. Мы не одиноки. Исходя из исследования Global Burden of Disease, глобального исследования бремени болезней, травм и факторов риска 2017 года, опубликованного в апреле 2019 года в журнале Lancet, пересмотреть свое питание стоило бы ряду стран с совершенно разным уровнем национального дохода. Парадоксально, но речь в основном о недостаточном или неадекватном потреблении здоровой еды, а не о вредностях. Чего не хватает на мировой тарелке? Вы легко угадаете, даже не заглядывая в публикацию. Фруктов, овощей и бобовых, цельных злаков, орехов и семечек. А если говорить о питательных веществах в составе еды, клетчатки, кальция, длинноцепочечных омега-3 жирных кислот из рыбы и морепродуктов. Устранение дисбаланса в питании, по мнению авторов исследования, потенциально может предотвратить каждую пятую смерть в мире. Если мы знаем, что фрукты и ягоды хороши для нас, а трансжиры, переработанное мясо, сладкие газировки и избыток соли не нужны и не полезны, что мешает от них отказаться? Привычка? А скорее всего то, что качественные и свежие сезонные продукты обычно дороги и менее доступны, чем еда глубокой переработки. Обсуждая с читателями моего блога «Выборы покупку рыбы», я поняла, что для многих это настоящее испытание. Дорого, сложно, есть проблемы с качеством. В комментариях к исследованию пишут, что основное препятствие на пути к более здоровой диете – высокая стоимость фруктов и овощей. 2 порции фруктов и 3 порции овощей в день на человека – это половина бюджета семей с низким доходом. А для более обеспеченных домашних хозяйств все равно весомые 18% дохода. О том, как выбирать качественные продукты и не разориться, можно прослушать в 5-й главе. Научные советы со всего света. Меня часто спрашивают, как я питаюсь. Никакого секрета здесь нет. Я просто следую международным диетологическим рекомендациям. Они составляются и обновляются официальными экспертными организациями и предназначены для обычных людей. Рекомендации базируются на научных исследованиях и дают ответ на вопрос, что нужно есть, чтобы быть здоровыми. На сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, ФАО, можно найти более 100 национальных руководств по питанию. Рекомендации немного различаются от страны к стране, но основные принципы и группы продуктов почти одинаковые. Если бы мне нужно было дать простой и короткий совет по питанию, я воспользовалась бы шведским гайдлайном. Больше овощей, фруктов, ягод, орехов и семечек, рыбы и морепродуктов, физической активности, меньше красного и переработанного мяса, соли, сахара, алкоголя. Положа руку на сердце, пишут эксперты шведского продовольственного агентства, большинство людей прекрасно знает, что им есть.